В руках у него были два цельножелезных метательных топорика. Малый стоял за спинами потного, разъяренного мужичья, по птичьи склонив голову на бок. Он прислушивался к тому, что происходит в подземелье, хотя, казалось бы, человеческим ушам было не под силу уловить хоть что-то сквозь лязг боя. Малый не спешил пустить в ход свое оружие. Не спешил, словно бы ждал чего-то. «Взять его!» — гаркнул Эгин Логи, ткнув пальцем в направлении Багида, который добрался до верха лестницы и теперь дрожащими руками перебирал ключи в увесистой связке. «Живым!» — добавил Эгин вслед исполнительному псу. Эгин никогда не славился особым взаимопониманием с животным миром, и у него не было уверенности, что Лога понял его правильно. Эсмар был мертв. И оба костеруких были мертвы тоже. Их отрубленные головы беззвучно шевелили шершавыми серыми губами. Их смертоносные костяные когти лезвия слепо скребли по полу. Но они были безопасны, следовательно, мертвы. Эгин уцелел только благодаря Логе, который в блистательном прыжке, завершившемся тем, что его челюсти сомкнулись на локте ударной руки врага, смог отвести смертельный выпад от незащищенной спины Аррума. Да, переделанные человеки оказались страшными противниками. Эгин устало припал на колено над телом Эсмара. Нагрудник Эрмсавана был пробит будто бумажный. Ребра в левой половине груди переломаны, как тростинки, но его сердце так и не стало добычей исчадий Хумера. Эгин пошарил во внутреннем потайном кармане Эсмара и извлек оттуда его горячую и липкую от крови внешнюю секиру Эрмсавана. Эсмар был отличным напарником. Только сейчас, глядя в его лицо, искаженное предсмертной мукой, Эгин начал понимать, насколько тяжелее для него была бы жизнь в Вае, не будь с ним Эсмара. Теперь Эгин был единственным офицером свода на Медовом берегу. Впрочем, Багид Вак, землевладелец, он же, по собственным уверениям, Саданг Аррум опоры безгласых тварей, напомнил о своем существовании истошным воплем. Лога стащил его вниз со ступеней и теперь собирался сделать то, что уже совершал сегодня несколько раз с превеликим удовольствием — перегрызть мерзавцу глотку. «Лога, не сметь!» — закричал Эгин опрометью, бросаясь к псу. Но было уже поздно. Тело Багида несколько раз содрогнулось в конвульсиях и недвижно застыло. «Эх, Лога, Лога!» Взаимопонимание с животным миром Эгину действительно не давалось. Лога виновато посмотрел на Эгина, мол, что же делать, этому только и обучено. Эгин подошел к Багиду, пощупал его запястье, удостоверился, что в нем не слышно отзвуков бьющегося сердца, поднял связку ключей и огляделся. Первое — альбатрос. Вот он, бедолага, ковыляет к единственному живому здесь человеку — ко мне. Второе — что-то надо сделать, что-нибудь взять на память. Эгин поймал себя на том, что соображает из рук вон плохо. Перенапряжение последних часов давало о себе знать. Ему сейчас следовало бы толком порыться на теле убитого Вакка. Ах да, конечно. Эгин вновь присел над Багидом и быстро похлопал его по бокам. Еще раз. Нет, здесь, кажется, нет. Второй вариант — сапоги. Да, точно. Вот она, внешняя секира Аррума опоры безгласых тварей Саланга. Эгин нащупал ее за голенищем правого сапога Багида. Эгин помедлил, не решаясь сразу извлечь ее на свет. Самое важное свойство внешней секиры в том, чтобы отзываться голубыми искорками только своему настоящему владельцу и тем доподлинно удостоверять его имя и звание. Багиду она отозвалась как положено. А ну-ка! Эгин рывком выхватил металлическую пластину с выгравированной на ней двуострой секирой и пробитыми насквозь отметинами огня. В каждом из крохотных отверстий полыхнули привычные голубые искры. «Так я и думал. Отличная вещица, милостивые геозиры. Имея такую, любой галерный раб может удостоверять свою личность Аррума. Шелол их всех подери!» — прошипел себе под нос Эгин. Он бросил прощальный взгляд на казарму костеруких. Ровным счетом ничего примечательного. Вот разве только это трава. Эгин подбежал к ближайшей лежанке из жердей, схватил сухой пучок травы, лежавший в изголовье, сунул его за пазуху, подхватил на руки альбатроса, какой тяжелый, однако, и взбежал вверх по ступеням к железному люку в потолке. Замочная скважина в нем имела непривычную звездообразную форму. «Ну и замочек!» — выругался Эгин. На своем веку он повидал много разных диковин, но чтобы такое? Ключей в связке Багида было больше двух десятков, но с пятью бородками было лишь три. Это профессиональный взор Эгина подметил сразу, когда он только подымал ключи с пола. Еще один придирчивый осмотр. Неудивительно, что Багид копался в своей связке так долго. Смертельно перепуганный человек с легкостью может перепутать эти три ключа. Но настоящий Аррум Свода едва ли. Так, первый слишком велик, он просто не войдет сюда. А у второго слишком сильно стерты две из пяти бородок. Им пользовались часто. А этот люк, кажется, буквально врос в потолок. Интересно, что над ним? Нужно было спешить. Эгин не сомневался в том, что даже если Гнук еще жив и продолжает доблестно сдерживать напор врагов, он доживает сейчас свои последние удары сердца. Эгин успокоительно потрепал по холке напряженного пса, глубоко вздохнул и вставил ключ в скважину. Относительно Гнука Эгин был прав и не прав одновременно. Прав, потому что Гнук действительно сдерживал врагов все это время и действительно был обречен. Не прав, потому что Гнук сейчас был уже мертв. Когда челюсти Логи сошлись на шее Багида Вакка, и злокозненный человечишка испустил дух, малый в пурпурной рубахе едва заметно вздрогнул. Его нахмуренный лоб разгладился. И два метательных топора, пущенные искусным росчерком его кистей, молниеносно достигли груди Гнука. Пластинчатый панцирь варанского пехотинца не смог сдержать ударной силы цельножелезных тарнаунских топоров, равных которым нет больше под солнцем предвечным. «Змеиного молока вашим женам и дочерям!» — проревел Гнук, валясь на спину. Вконец разъяренное проклятием Гнука мужичье растерзало его тело быстрее, чем малый в пурпурной рубахе, главный конюх покойного Багида, успел остановить их. «Быстро вниз!» — заорал конюх, отпуская пинка ближайшему из мужиков с окровавленными губами. Тот, жадно присосавшись к груди Гнука, пил его кровь, струящуюся из-под топора. «Ну и нравы у вас здесь, в Варане!» — пробормотал главный конюх. Понять его все равно не могли, потому что из всех людей, находившихся на Медовом берегу в тот день, наречие, на котором были сказаны эти слова, знала только одна женщина. Да и для нее оно не было родным. Эгин ожидал всего чего угодно, но только не этого. Стоило только ему вставить пятибородчатый ключ в скважину и повернуть его на полный оборот, как последовал мелодичный щелчок, и люк распахнулся вверх с удивительной скоростью и мощью. А из него на головы Эгины, Логи и злосчастного альбатроса стремительно обрушился поток соленой воды. Их мгновенно сбросило вниз со ступеней. К счастью, Лога был выращен в частности для того, чтобы безболезненно падать с такой высоты и сразу же приземляться на четыре конечности. Ну, а Эгины подавно, с той лишь разницей, что не на четыре, а на две. Упущенный им при падении альбатрос радостно закричал, приветствуя пришествие долгожданной водной стихии, и сдуру бросился в противоположный угол казармы, где находилось сливное отверстие. А в коридоре уже слышался топот погони. «Лога, взять его!» Эгин властно ткнул пальцем в расправленные крылья удаляющегося альбатроса. «Живым!» К счастью, водопад начал иссякать в считанные мгновения. Из люка еще бежали струйки воды, а Эгин уже вновь стоял наверху лестницы, с удивлением отмечая, что над его головой находится какой-то настил, с испода похожий на просмоленную парусину и приподнятый откинувшимся вверх люком. «Час от часу не легче», — прошипел Эгин, вновь обнажая облачный клинок. Проткнуть настил оказалось делом посильным, Но, начав прорезать в нем дыру, Эгин понял, что эдак он проводится до утра, в то время как в любой момент на пороге казармы могут возникнуть очередные костеруки или просто мужички. И хорошо, если с топорами, а то ведь есть еще луки. Эгин оглянулся. Лога трусил к нему. В его зубах трепыхался и безнадежно взывал к своим птичьим духам-покровителям пойманный альбатрос, вроде как живой. Пока еще. Знание повадок Логи отнюдь не вносило оптимизма в строй мыслей Эгина. Эгин влез в люк, стал на четвереньки на холодный склизкий пол загадочного помещения с настилом, служивший потолком казарме костеруких, и пополз наугад вперед. Через каких-то 3 шага он уперся в стену и нащупал край настила. Резко распрямившись, он откинул его в сторону, как ковер, и понял все. Это был бассейн для игры в лам. Находился он в соответствии с велениями провинциальной моды 20-летней давности под навесом, стены которого были оплетены старым хмелем. Сквозь ажурный переплет листьев светила луна. Когда-то это считалось изысканным, а со временем приелось и стало нормой.